Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 544-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Открывает этот час слово игумена Андроника Трубачева на евангельский отрывок «Много званных, но мало избранных». Программу продолжит очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова по его письмам». Доклад ведущего научного сотрудника Института всеобщей истории Российской академии наук Сергея Алексеевича Беляева, посвященный трудам святителя Климента Римского в Херсонесе, продолжает нашу программу и завершит ее. Рассказ, проживающий в Сергиевом Посаде Лидии Сергеевны Горловой, о своем паломничестве в Успенскую Почаевскую Лавру и в монастырь близ Черновцов. Эта запись сделана до трагических событий на Украине. Нашу программу открывает слово игумена Андроника Трубачева на евангельский отрывок «Много званных, но мало избранных».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В нынешний день, дорогие братья и сестры, Церковь предлагает нам притчу, с которой Господь обратился к иудеям, разъясняя им учение о Царстве Небесном. Он сказал: «Вхождение в Царство Небесное подобно тому, как некий человек, царь, устроил брачный пир для своего сына. И вот он посылает рабов для того, чтобы позвать на этот пир званых, тех, которые ожидали, чтобы они пришли на этот брачный пир. Но одних слуг званые убили, других не послушали, а сами пошли кто на торговлю, кто на свое село. Тогда царь послал уже не просто слуг, но воинов. И вот воины погубили убийц и сожгли город, в котором жили званые. И тогда царь сказал: «Подите на распутье и на дороги, которые находятся вне этого города, и призовите всех, кого там увидите». Вышли слуги и призвали всех, кто увидели, злых и добрых, и наполнился пир. Тогда царь, войдя для того, чтобы осмотреть пришедших, увидел некого человека, одетого не в брачной одежде, и обратился к нему со словами: «Друг, почему ты вошел сюда не в брачной одежде?» И этот человек ответил, что не имею другой одежды. И вот тогда царь приказал слугам: выведите его вон и вержите в огонь, где скрежет зубов. И заключая эту притчу, Господь говорит: много званых, но мало избранных. Вот эта притча повествует нам о состоянии иудейского народа после распятия и воскресения Господня. Совершился брак Сына Божия, основана Церковь Божия. Бог призывает всех на брак, на брачный пир, соединяет людей, соединиться с воскресшим Христом. И прежде всего Он обращается к иудеям, которым верено было Слово Божие, и посылает к ним своих слуг для того, чтобы позвать на пир, то есть позывает первых проповедников Евангелия, апостолов, которые пошли к иудеям с проповедью о воскресшем Христе. Но одни иудеи не послушали, другие иудеи отвечали, что заняты торговлей и полем, то есть свою выгоду, делание денег поставили выше того, чтобы прийти ко Христу, ибо проповедь говорила, что всякий приходящий ко Христу должен обнищать духом, должен быть милосердным, должен волю Божию поставить выше своей воли, должен быть слугой всем. И вот, услышав это, иудеи, то, чем они привыкли заниматься, волю свою поставить выше воли Божией, они не хотели это оставить. И вот в притче это изображается под тем образом, что они пошли заниматься торговлей и своими полями, то есть свою человеческую выгоду представили больше, чем искание Царствия Божия. И тогда, согласно притче, царь, то есть Бог, посылает воинов своих и разрушает их город. Под своими воинами в притче разумеется воины, которые разрушили Иерусалим в 70-м году после Рождества Христова. Называют же римских воинов, которые разрушили Иерусалим, Христос своими, потому что они исполняли волю Божию. Разрушен был Иерусалим, и тогда проповедники, увидев, что сбылось Слово Божие, и что иудеи не принимают проповеди Евангелия, обратились вне города, вышли из Иерусалима к прочим народам, которые именовались языческие, которым некогда не было обращено Слово Божие, и которых иудеи презирали. И вот вышли они, обратились к язычникам, и язычники наполнили брачный пир, то есть приняли Слово Божие, вошли в Церковь Христову. И далее Христос рассказывает: есть человек, который вошел не в брачной одежде. Обратились к злым и добрым, то есть независимо от того, как раньше жил человек, делал ли он добрые дела, делал ли он злые дела, всем был открыт вход в Церковь Христову на брачный пир. Но для того, чтобы законно войти на брачный пир, человек должен был одеться в брачную одежду. На Востоке, да и у нас, когда человек собирается на какое-либо торжественное собрание, он одевает особую праздничную одежду. Вот здесь и говорится о такой одежде, о брачной одежде. Под именем же брачной одежды Христос разумеет исполнение заповедей, по которым человек должен жить. Когда человек живет по заповедям Христовым, он словно облекается в одежду Христову, в чистую одежду, которая дается нам при крещении. И вот некоторый человек попытался войти на пир без брачной одежды. То есть он не раскаялся в своих злых делах. Он думал, что независимо от того, как он живет, он может войти и пребывать в Церкви Божией. И к нему обращается Христос: «Друг, зачем ты пришел не в брачной одежде? То есть кто мешал тебе жить по заповедям Божиим?» Даже в этот момент Христос обращается к нему, жившему не по заповедям, не как ко врагу, обращается как к другу с приветствием, ожидая, что и в этот момент еще этот человек мог бы принести покаяние. Но не услышав слова раскаяния, Христос говорит слугам: «Возьмите его и ввезите в огонь». То есть, хотя ты и думаешь, что вошел в Церковь Божию, но так как ты не исполнял заповеди Божии, то такой человек все равно не войдет в рай, а попадает на адские мучения. И заключая эту притчу, Христос говорит: «Много званых». То есть весь мир был зван войти в Церковь Божию, и иудеи прежде всего, но мало избранных, мало тех, которые согласились жить по заповедям Божьим, для того, чтобы не только войти в Церковь, но войти в Церковь и сохранить те чистые одежды, которые нам Христос дарует при крещении. Вот таков, дорогие братья и сестры, смысл этой притчи. Притча нам описывает то, что сначала в Царствие Божие должны были войти иудеи и нести эту проповедь язычникам. Но поскольку они отказались и стали жестоковыйными, противиться Христу, противиться воле Божией, то сначала входят народы языческие. Но эта притча не только нам рассказывает о событиях вхождения в Церковь Божию различных народов. Эта притча обращается также и к каждому человеку, каждой христианской душе, которая также звана на брачный пир, которой также верено Слово Божие. Очень часто мы считаем, что живем в некоем крепком городе, в городе, огражденном нашей волей. Вот этот город в притче изображен под городом Иерусалимом. Так и мы иногда считаем, что мы ограждены своей волей, и сколько к нам не обращался Христос через своих слуг, а под слугами Его мы можем разуметь и Слово Божие, которое находится в Священном Писании, и храм Божий, и проповедников Слова Божия, и священников, которые на исповеди отпускают грехи, и всякое промыслительное событие, которым Бог уготовляет нашу душу к раскаянию. Вот посылает Христос нам таких слуг для того, чтобы мы пришли бы на брачный пир, пришли бы в Церковь ко Христу, а мы отказываемся и свою волю ставим выше, чем волю Божию. Думая, что живем мы в крепком городе, ограждены этими стенами, и будем вечно в нем пребывать. И вот случается тогда, что разрушается этот город. Гибнет все то, на что человек надеялся. Гибнет то, чем он надеялся спастись, полагаясь на свою волю, полагаясь на свою гордость. И тогда он оказывается нищ, разбит, убит и ввержен в адские мучения. И вот Христос открывает нам путь. Как вышли слуги вне города, вышли к тем людям, которые считали себя нищими духом, которые сознавали свои грехи, так и всякий человек должен сознать себя находящимся вне Царствия Божия, находящимся в тяжких грехах, и тогда он услышит Слово Божие, обращенное к нему. Тогда он, когда к нему обратятся слуги Христовы, Он примет их с радостью, Он исполнит их слово и пойдет на брачный пир. И прийти на этот пир мы должны в брачной одежде, то есть после того, как мы исполняем заповеди Христовы. Тогда в этих чистых одеждах, когда обратится к нам Христос со словами «друзья», мы сможем и Ему ответить, что «Ты наш друг, Ты наш учитель, Ты наш отец, мы пришли к Тебе в чистых одеждах для того, чтобы быть достойными встречи с Тобой на этом брачном пире. Аминь».
Это была проповедь игумена Андроника Трубачева, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Продолжение авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета», митрополита Московского по его письмам.
Думай об Отечестве. Молитесь о России и о Москве, святитель Филарет. Неспокойное время, падшие на годы жизни московского иерарха, особенно война 1812 года, ее предвестия и последствия усугубили думы святителя об Отечестве. Святой Филарет отмечает: трудно слову церковному вступить в политическую сферу, не заступив с поприща духовного, но вступивший на сей путь однажды окажется некоторая необходимость продолжать идти по нему и могут даже повлечь, куда неудобно следовать, и напоминает события минувших лет, войну 1806 или 1807 годов. Святейший Синод, думая сильно поддержать правительство, назвал Наполеона антихристом, а потом с антихристом заключил мир. Святитель с тревогой и печалью смотрит на Европу, духовно падающую и увлекающую за собой Россию. Европа безумствует и страждет. Мы видим и не страшимся идти путем безумия, не вразумляясь ни тем, что уже нас постигло, ни тем, что может нам угрожать. Беспокоит святого архипастора положение во Франции и действия Наполеона. Во Франции видны две партии – худая и злая. Теперь на седалищах власти держится более худая, а злая старается ее столкнуть. Если это не удастся, может продолжиться в Европе время не беспокойнее нынешнего, а если удастся, нынешний дым и смрад может обратиться в пожар. «Что говорят у вас о войне?» – вопрошает родителя. «Здесь уверяют, что наши войска выиграли баталию. С другой стороны, слух носится, будто Наполеон в первых числах ноября 1805 года вступил в Вену. Если сие последнее известие справедливо, то что будет несчастной Германии от такого человека, который обыкновенно подает оливу одной рукой, а другой вонзает меч? Поп англичанах упоминает мимоходом. Они не думают, что их земная политика может поставить против них небесную. Турцию московский иерарх упрекает в лицемерии по отношению к христианам. Как еще в силе времена языков? Лицемерно провозглашенная в Турции свобода вероисповедания до сих пор, то есть до мая 1856 года, обращается в гонение на христиан, и особенно на православных, как беззащитных. И союзники прежде, по-видимому, стояли за сию свободу, но в трактате отдали сие дело на волю султана. Чего тут ждать хорошего? Римско-католиков будут поддерживать французские и австрийские министры и консулы, протестантов — английские, а наш голос, если и услышат, заткнут все уши. Утверждение на тебя надеявшихся, утверди, Господи, церковь. Но и свои православные греки недостойно ведут себя в Болгарии и своими поступками льют воду на мельницу латинин. Печальные вести о православных в Турции, и есть горе от своих. Греческое духовенство Болгарии изгнало болгарский язык из городов и священнослужение на славянском. Некоторые городские болгари вследствие сего некоторым образом огречились и через то нарушено единомыслие с сельским. Но латинская пропаганда старается воспользоваться сим несогласием. У нас возбуждается сим забота, но действовать теперь труднее, нежели было прежде. От событий, происходящих за пределами России, святитель обращает свой взор на дела отчизны. Добрый архипастырь печалуется, близко принимает к сердцу продажу России Америке Аляски. Господи, спаси царя! Продажа российских владений в Америке совершилась. Стражем Израилевым, духовенством, и изменить государственное решение было невозможно. Скорбит также святитель, что малороссы плохо относятся к великороссам, в то время как последние открыты своей душой. Брату Иосифу скажите, для чего он не мирствует с нами, когда мирствуем мы с ним? Ведь малороссы не любят великороссиян, а мы, добрых людей того и другого племени, равно любим. С болью принимает святой иерарх сообщение о военных событиях на фронтах России. Прежде всего, он, как добрый архипастырь, с душевной горечью говорит о том, что военачальники стали слишком самонадеянные. Это чуждо было нашим славным предкам. Жаль, конечно, что военачальники в самонадеянии думают найти силу, а не в надежде на Бога. Думают, что дерзость слова принадлежит храбрости. Не так думают добрые воины. Замечено, что Веллингтон в нанесениях о победах никогда не говорил о славе, но об исполнении долга. Мне сказывали, что Нахимов, выходя искать турецкий флот, как скоро выступил в открытое море, поднял молитвенный флаг, а на всех кораблях было молебствие. Потом отдал пароль всему флоту — Бог и слава. Хотя и славу не забыл, но слава Богу, что воспомянул Бога, и вот ему дано истребить турецкий флот. Внимательно следит святитель за военными событиями героически сражающегося Севастополя и ободряет россиян. Борьба около Севастополя усиливается и может сделаться решительной. Господи, спаси царя и воинство, и царство. Но вошед к генерал-губернатору к обеду, встречаю слова. Какая печальная весть! Спрашиваю, что это значит? И узнаю, о падении Севастополя. Хотя это не совсем неожиданное. И я думал и прежде, что не надлежало устоять ему под чрезвычайно сильным разрушительным средством врагов, действующих на одно сосредоточие. Но, тем не менее, сильно поразила меня сия весть с возникающими от нее мыслями о последствиях. Господь да умилосердится над нами грешными. Проповедник говорит, что Севастополь отдан врагам. Неправда. Северная часть его не отдана до ныне. 18 апреля 1856 года. Говорит, враги торжествуют. Неверно. Англичане побеждены нами, и для французов невелико торжество, когда они от нескольких укреплений отбиты и одно только взяли. Борются с вопросом, почему враги не наказаны? Здесь опять неточность. Они немало наказаны. Их много погибло, собственно, от войны, много истреблено болезнями и бурей на море. Следственно, правосудие не только ожидать должны в будущем, но частью оно уже явилось. Говорит, что государь не мог отречься от мира. Опять неточность, имеющая неблагоприятный вид. Что за невозможность? Государь властен был продолжать войну, но заблагорассудил предпочесть мир. Если Бог посылает неприятное, надо вносить смиренно признавать, но не преувеличивать, ибо сие может вести к упадку духа, а не к пользе.
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова» по его письмам прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Нашу программу продолжает доклад известного церковного археолога, старшего научного сотрудника Института всеобщей истории Российской академии наук Сергея Алексеевича Беляева, посвященный трудам святителя Климента Папы Римского в Херсонесе.
Я выбрал для доклада один вопрос. Вопрос о том, о каких церквах, якобы построенных епископом Климентом в Херсонесе, идет речь. Что подразумевается под словом «экклесия». На основании проделанной работы можно утверждать, что нет никаких сомнений, во всяком случае, таких сомнений не дает исследование текстов, житийных, связанных с именем епископа Климента, сомневаться в его пребывании и мученической кончине в Херсонесе. Могу только добавить о том, что те греческие житийные тексты, которые и известны, которые сейчас я поднял, они очень точно описывают херсонесскую топографию. И, несмотря на уверения некоторых исследователей, это можно утверждать, и совершенно ясно, что если не целиком, то в значительной части они созданы в Херсонесе, если не совсем современниками, то достаточно близкими по времени. Это первое. И второе, отрицание пребывания епископа Римского Климента в Херсонесе в основном базируется на якобы фантастических сведениях, которые сообщаются в текстах о строительстве там, 75 или 80 или 80 с лишним церквей в Херсонесе. Причем церковь подается как специально построенное здание, и именно об этом идет речь, и идет речь именно о строительстве, новом строительстве, это первое. И второе о том, что епископ Климент каждый день крестил по 500 человек. Но цифры здесь могут быть крещаемых разные, но я, чтобы к этому вопросу о числе крещаемых больше не возвращаться, это было бы темой моего потом специального доклада, я только скажу об одной вещи здесь, а именно о том, что перевод, что крестил каждый день, он не точен. Здесь идет речь о том, что он крестил в определенный день. А известно, что крещение в Древней Церкви совершалось в определенные дни. Так что здесь еще надо поработать над аналогиями, над текстами, но смысл общий такой. Теперь можно совершенно в категорической форме утверждать, что эти утверждения совершенно беспочвенны. Дело в том, что слово «экклесия», оно в новозаветных, в евангельских и в христианских текстах вообще появляется не впервые. Это хорошо известное в классическом греческом языке, в Древней Греции слово, и оно означало «народное собрание». Причем не просто собрание, а собрание, созданное, ну, если говорить современным языком, по приказу, по призыву администрации. Только. И чтобы не быть голословным, сошлюсь на статью в знаменитой энциклопедии Пауля Весова «Реальной энциклопедии», где только употребление слова «экклесии» в античных текстах дано 26 страниц в двух столбах с мелким шрифтом. Только там. То есть это чисто античное слово, и которое никакого отношения к знаниям не имеет. Это идет всегда речь о собрании и народа по каким-то поводам. И вот в этой статье Павла Весова разбираются те конкретные ситуации, когда часть собрания или собрание может называться экклесией. Английский ученый Кэмпбелл обратил внимание на специфику этого слова и в своей статье «Слово церковь» в новозаветной литературе, в евангельских текстах, он пишет о том, что экклесия относится только к тому моменту, когда народ реально собран в одном месте. То есть, когда вот они на Афинской агоре, они экклесия. Как только они Афинскую агору покинули, они перестали быть экклесией. Значит, античная традиция никак и никогда и нигде не связывает слово «экклесия» с каким-либо зданием. Так что то, что кто-то связывает, это чистой воды фантазия этого человека. Второе, если можно сейчас у Георгиевского. В ветхозаветных текстах и в переводе ветхозаветных текстов, то есть в греческой септуагинте, много раз употребляется слово «экклесия». Но опять-таки в статье, вот, которую вы сейчас видите на экране, это очень хороший автор, приват-доцент Петербургского университета, очень крупный традиционный гибраист, потом оказался в эмиграции в Югославии, и статья эта взята из югославского эмигрантского издания. Он пишет, что слово «экклесия» соответствует еврейскому слову «кагал», то есть по ветхозаветным текстам это собрание Божьего народа. И вот в этой статье это все в деталях проанализировано. И никакого отношения, опять-таки, ветхозаветная греческая традиция в лице септуагинта не связывает слово «экклесия» с созданием. Это просто... Но определенный вид собрания народа и только никакого отношения к знаниям не имеет. И уже если говорить об христианском употреблении этого слова, то тут самое, я думаю, что для убийственное значение для тех, кто утверждает, что епископ Климент построил 75 церквей, именно построил 75 церквей как здание, являются слова Спасителя, приведенные евангелистом Матфеем в 16 главе, что «сожгите церковь мою, и врата адова не одолеют ее». Причем здесь буквально житийные тексты повторяют эти слова и в смысле употребления глагола «ойкумодео» и того существительного, на которое распространяется действие этого глагола «ойкумодео тес экклесия». То есть сожгли церковь. И идет речь, как вы понимаете, не о постройке, никому, даже самому большому фантазеру, не придет в голову предписывать Спасителю строительство какой-то реальной церкви, как здание. Дальше пойдут эти синтексы различных авторов, которые говорят о употреблении этого слова в одновозаветных текстах, в текстах Священного Писания, в Писании мужей апостольских, и нигде не идет речи о здании. Причем здесь слово «экклесия» — «церковь», оно одно применительно к самому широкому, к самому разнообразному объему, скажем, этого слова. Экклесия – это церковь, и вселенская церковь, это и поместная церковь, и это и домашняя церковь. Дальше сейчас будут показаны тексты и исследования, где говорится, в каких местах в первые века христианства совершались богослужения. Они никогда не совершались в синагогах. В синагогах только как и Спаситель, так и первое время апостолы проповедовали, но не совершали христианскую молитву. Но когда такие праведные иудеи стали своих не единомышленников, а своих соплеменников христиан стали гнать, стали преследовать, тогда и проповедь в синагогах прекратилась. И начиная с учеников Спасителя и на многие другие поколения, основным местом встречи для молитвы стали частные дома. И вот сейчас пойдет, сейчас будут показаны исследования и тексты, которые свидетельствуют об этом со ссылками и на новозаветные сами тексты, и на писание мужей апостольских, и это в основном дома. То есть не в основном, а только дома. По отношению к домам, ну, это будет дальше, никогда, или практически никогда слово «церковь», то есть «экклесия» как место, не употреблялось. Есть одно только место, это в Деянии апостолов, глава 11, стих 26, где идет речь о том, что апостол Павел и обращенное им христианство антиохийцы собирались в течение года с небольшим в одном доме. И здесь можно понять, что место собрания, хотя это так же, как и во всех остальных случаях, это ойкос, или как в традиционной литературе писали икос, но это комната, ойкос, в жилом доме, можно понять, что она обозначалась как церковь, то есть воспринималась как церковь. Но это одно из немногих зданий, таких мест, где такое восприятие этого слова возможно. И во всех остальных случаях имелись специальные термины для обозначения мест молитвенного собрания христиан. На этот счет имеются две специальные статьи. Одна работа 30-х годов Франца Дюркера, опубликованная в антике «Унд Христентум». И вторая работа относительно современной исследовательницы, это 60-е годы, опубликованная в журнале «Ветерес Христиан». Если до недавнего времени приходилось всецело доверять только текстам, и люди 19-го, 20-го и уже 21-го веков не имели, то есть не было возможности увидеть такие домашние церкви, то последние десятилетия, может быть, даже последние полстолетия, были обнаружены при археологических исследованиях те дома, те помещения, в которых первые христиане собирались для молитвы. Самое известное и в полном смысле слова уникальное – это помещение в Геркуланаме. Как известно, Геркуланум погиб при извержении вулкана Везувия в августе 79 года по Рождестве Христова. И в отличие от Помпеи и Стабия, он был не только засыпан пеплом, но и покрыт 10-метровым слоем раскаленной лавы. Это стопроцентная гарантия того, что с момента извержения Везувия и до того момента, когда тот или иной памятник был раскопан современными археологами, рука ни одного человека не касалась ни одного предмета в залитых
главы домах и засыпанных пеплом. Это практически 15-20-метровый слой иногда. Так вот, там в 1938 году на одной из улиц был раскопан двухэтажный дом, который получил название «Дом двухсотлетия», ибо в этом году исполнялось 200 лет со дня начала раскопок в Геркулане. И на втором этаже этого дома была обнаружена маленькая комната размером 3 на 4 метра. Около одной из стен этой комнаты находился столик, который можно было интерпретировать как престол, а над ним в стене была выемка под крест в форме буквы «Тау». И сам крест не сохранился, но его форма, она в стене очень хорошо сохранилась и очень хорошо видна. И этот крест закрывался ставнями, от которых сохранились только петли для их навешивания. И те археологи, которые раскопали, и все современные исследователи единогласно восприняли эту комнату, восприняли открытие этой комнаты как свидетельство, как подтверждение новозаветных текстов о том, как молились и где молились первые христиане. Здесь, тем более, есть все основания утверждать, что они были, ибо, согласно деяниям апостолов, апостол Павел был в городе Путеолы, который находится в 10 километрах от Геркулана. Прямых свидетельств о посещении апостола Павла Геркуланом нет, но Путеола – это 2 часа ходьбы, и нет никаких оснований не доверять предположениям тех исследователей, которые предполагают, что апостол Павел из Путеола заходил и в Геркулан. Также известны несколько домашних церквей или титулов в Риме, которые датируются рубежом II и III веков по Рождестве Христовом. И нельзя пройти мимо одной из самых выдающихся находок ранних христианского времени. Это молитвенный дом в Дур-Эврипа. Дур-Эврипа – это город на берегу Евфрата. Известно, что он погиб в 240-х годах, был разорен, был сожжен. По предположению тех исследователей, которые копали, а это в том числе и русский исследователь Михаил Иванович Ростовцев, этот храм построен в конце 220-х, в начале 230-х годов и погиб в 40-е годы того же века. То есть это опять-таки бесспорное в хронологическом отношении, то есть в таком, ну, хронологии постройки, хронологии гибели здесь сомнений не вызывают. И, наконец, более поздние находки – это молитвенные дома в Салоне, современный Сплит в Хорватии, это дома церкви в Аквиле и еще в некоторых местах. Так что на наши дни, на начало 21 века имеется такое полное совпадение свидетельств письменных источников, и это прежде всего новозаветные тексты и тех зданий молитвенных, которые были обнаружены в результате недавно проведенных археологических исследований в разных местах античного мира. Теперь встает вопрос, какие же церкви епископ Климен создал в Херсонесе. В последние годы исследователи очень много пишут о домашних церквах, или как это звучит по-немецки, «Хаускирхе», и подобные по смыслу выражения имеются во всех других языках. Это, если судить по тому, как и кого обращали и сами апостолы, и их ученики. В основе такой домашней церкви лежит конкретная семья с ближайшими родственниками, друзьями и знакомыми. Это и есть домашняя церковь. И вопрос встает, какие же церкви епископ Климент создал в Херсонесе, и что стоит искать при археологических исследованиях этого города. Конечно, согласно текстам, согласно житийным текстам епископа Климента, в Херсонесе под словом «экклесия» следует подразумевать, иметь в виду именно такие домашние церкви. И таким образом общий вывод можно сделать такой, что за полгода или год своей проповеднической деятельности, своей миссионерской деятельности, своей апостольской деятельности в Херсонесе епископ Климент обратил в веру христианскую 75 или, по другим источникам, 80 семей и их ближайших родных и друзей. И именно такие объединения, такие общины верующие и следует подразумевать под словом «экклесии», которые упомянут в тексте. И таким образом нет никаких оснований видеть в житийных текстах епископа Климента, в тех разделах этого текста, которые повествуют о его ссылке и мученическом кончении в Херсонесе, каких-то противоречий, каких-то недоумений и неясностей, которые бы давали хотя бы малейшее основание сомневаться в достоверности тех событий, которые описаны в этих текстах. И таким образом известные ныне житейные тексты являются очень-очень надежными, очень верными и очень ценными источниками для изучения ссылки епископа Климента в Херсонесе и его мученической кончине там.
Это был доклад Сергея Алексеевича Беляева, известного церковного археолога, посвященный трудам святителя Климента Папы Римского в Херсонесе. Литературные зарисовки. У нашего микрофона Лидия Сергеевна Горлова. Сегодня она поделится своими впечатлениями о паломничестве в Свято-Успенскую Почаевскую лавру и монастырь Успения Пресвятой Богородицы близ Черновцов на Украине.
Весь Великий пост и Седмицу Светлую я пробыла на Украине в одном из монастырей. Там икона чудотворная, Божья Матерь Боянская. Она плачущая. К ней приезжает очень много автобусов, паломников. Я, приехав туда, сразу заболела с дороги. И свалилась, и у меня температура была высокая, и давление. Давление было 190 на 110, и температура. Батюшка раз заходил, два, а потом просто пришел перед службой и говорит: «Так, одевайтесь и в Почаевскую лавру». У меня выступили слезы на глазах, и идет помысел. Такое жестокосердие, думаю, что вот я такая больная, я ему говорю: «Батюшка, да я же умру в дороге в таком состоянии». Он мне говорит: «Одевайтесь за послушание». Я со слезами на глазах и с помыслом, что я умру в дороге, так я и поехала. А это 270 километров от монастыря до Почаевской лавры. Подъезжая где-то, уже вижу купола, потому что лавра стоит на горе, вижу колокольню и звонок. Батюшка звонит: «Лидия Сергеевна, как вы себя чувствуете?» А вы знаете, я вот ехала, и мне все лучше, лучше и лучше. Удивительный случай, но я в лавру приехала совершенно здоровая. Ну, я и чувствовала, он ведь молился в это время. Я чувствовала молитву, мне все легче, легче. И вот я оттуда привезла икону Боянской Божьей Матери. И акафист к ней есть. К ним приезжает много владык, и она всех панагиих. Вся украшена панагиями. Многие, очень многие получают исцеление. Я уезжала оттуда, конечно, с плачем. Мне не хотелось уезжать оттуда. Я последний вот уже садится в машину, и я к Божьей Матери подошла, и я так ее просила, чтобы мне еще раз туда приехать. И вот я была, где дети, где очень много детей. И там этот монастырь как раз монахини, обслуживают монахини, только этих детей обслуживают только монахини вот этого монастыря. Их меняют периодически, через 2 месяца, смена одних на других. И запомнила, что счастливые дети. Счастливые. Просто дети, это не как вот в детских домах. Так я вот наблюдаю, вот бывают забитые такие, а там нет, там они счастливые. Им, наверное, там лучше, чем у некоторых семьях. Потому что если неблагополучные семьи, дети там совсем другие. А там, да, чем счастливые дети. Я ведь часто бываю в детских домах, и вот именно это большая разница. Меня поразило, и я видела настоятеля, хоть его и зовут больше, отец Михаил, но он архимандрит Лонгин, постригион архимандрит Лонгин. И я видела, как он отчитку вел. Благословлял батюшку с монахами туда поехать. И видела, что там творилось, и видела, как я стояла буквально 2 метра от него, даже если не меньше. Я на первой ступеньке с Илье стояла. И я видела, как во время, когда он читал молитвы, как изменялось его лицо. Оно становилось прекрасным. Вы знаете, оно как-то помолодело, вот светлое такое. Это я впервые вижу такое. Чтобы вот так на глазах. Вот мы приехали оттуда с монахинями, ну вот такое впечатление после, как будто после причастия. Вот настолько сильное впечатление. Где икона Боянской Матери, туда больше к иконе ездят. Она чудотворная, плачущая, и слезки ее собирают, и потом раздают эти ватки людям. Ну еще меня очень-очень поразила Почаевская лавра. За это время я была там 2 раза. Второй раз я была долго, 8 дней. Монашеский дух и службы, и мощи удивили мощи Иова Почаевского. У него ручки мягкие, с мышцами, не скелет, как вот бывает, просто высохшие, а это мягкие с мышцами ручки. Через слюду их чувствуешь. Там стекла нет, там слюда. Слюда вот такая, и чувствуешь прям ручки, вот так, как они вот есть, с мышцами. И там пещерка рядом, где он спасался. Удивительная пещерка. Опускалась туда. Мои 70 лет, и все-таки я... Ну, я смело туда нырнула, как говорится. Там меня кто-то подхватил, потому что я говорю, бабушка старая, света нет. Там мерцает где-то, где-то такой огонечек слабый. И они меня подхватили, а потом, слава Богу, все нормально. Я там пробыла некоторое время, помолилась и назад. Выходить, конечно, сложнее немножко было, потому что, вы знаете, некоторые не могут оттуда выйти. Тогда батюшки молятся. Молятся и по молитвам говорят они, вот каются, грехи какие тяжкие, с тяжкими грехами, со смертными туда, в эту пещерку. А оттуда никак. И тогда молятся, а потом каются, и потом они выходят. Вылазит им веревка, там трос. Слава Богу. Видите? И там еще мощи. Недавно там совсем они появились, в 2001 году, Амфилохия Почаевского. У него, конечно, судьба и исцеление, как он исцелял людей, удивительнейшее. Я привезла с собой и житие, и поучение, и того, и другого. Иова и Амфилохия. Последнее время, последние 2 года, я в Москву-то боялась ехать. А тут я ехала 20 часов, 28 даже часов ехала. И все благополучно, и оттуда, и туда. Все благополучно. Я вот своими немощами и своим возрастом 70-летним, слава Богу, я поняла, что паломничество по святым местам мне, например, очень пошло на пользу. И потом, ну, батюшка мне еще там сказал, чтобы я жила послушанием. Это моя такая за последнее время длительная поездка, первая. И я очень хочу. Теперь я не буду бояться. А то боялась далеко отлучаться от дома, оторваться боялась. А теперь я очень хочу еще раз туда поехать. И в другие места. Вот они приезжают, летом они сюда приезжают. Теперь пригласили меня еще летом приехать. Я очень хочу туда еще раз ездить. Очень хочу. И в Почаевскую лавру также, и в Банчены, где мужской монастырь, и где находится отец Михаил. Архимандрит Лонгин, все-таки дети меня вот поразили, еще дети, что вот такие, у них свой храм там, у детей, каждый день там службы, служат монахи из Банчен, и обслуживают, я говорю, их монахини из Баянского монастыря, там для них все, все, у них там и теплицы, у них там и все, и павлины, и пони, все для детей, все для детей, все во имя детей. И такая обстановка, и так кормят их. Я несколько раз была на трапезе. Кормят очень хорошо детей и относятся к ним очень хорошо. Счастливые дети. Очень хотел бы еще раз там побыть.
Вы слушали передачу «Литературные зарисовки». У нашего микрофона была Лидия Сергеевна Горлова. Сегодня она поделилась своими впечатлениями о паломничестве в Свято-Успенскую Почаевскую лавру и монастырь Успения Пресвятой Богородицы близ Черновцов, в котором находится чудотворный образ Пресвятой Богородицы Боянская. Подошел к концу 544-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.